Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Этим утром мы продолжаем серию проповедей, которые начали в прошлый День Божий, рассматривающие современное харизматическое движение. Последние пару недель я с интересом наблюдал за реакцией на изучение 13 главы 1 послания к Коринфянам, а затем на проповедь в прошлое воскресенье, и я очень воодушевлен этим. Я понимаю, что, возможно, нашлись люди, которые меня поняли неправильно и не поняли наших мотивов, но их было очень и очень мало. С другой стороны, было много поддержки со стороны людей, которые говорят, мы этого не понимали и очень благодарны за библейский взгляд на некоторые из этих вопросов. Поэтому я благодарен Господу за предложение совета старейшин. Более того, старейшины единодушно согласились, что следует сделать такую серию проповедей. Итак, я откликнулся на это предложение, вы отреагировали, и это прекрасно. В прошлый раз мы говорили, что считаем важным обсудить, что не так в харизматическом движении. В любой период истории церкви всегда есть вещи, которые, кажется, находятся в центре событий. Любой исследователь, который хотя бы поверхностно изучает историю церкви, понимает, что с течением времени возникали самые разные отклонения и заблуждения. Это довольно легко проследить. Но никогда в истории церкви не было ни одного движения, которое имело бы такое неверное отношение к Библии, и которое бы оказало такое разрушительное влияние на евангельскую церковь, как харизматическое движение. Это чрезвычайно мощное движение, оно имеет огромный вес, поскольку современные средства массовой информации в 20 веке делают распространение этих идей невероятно легкими и, по сути, неизбежным для обычного человека. Современные СМИ – это очень влиятельная вещь, и мы все знаем, что харизматическое движение как таковое охватывает весь земной шар. И если вы думаете, что это происходит только в Америке, то вы ошибаетесь. Это происходит по всему миру – в Южной Америке, на Востоке, везде, где есть церковь. Это движение распространяется быстрыми темпами. Начиная с 1900-х годов, пятидесятническое движение, как его называли в начале, разрослось далеко за пределы евангельского христианства. На начальном этапе пятидесятническое движение было одним из незначительных течений, которое находилось вне евангельских деноминаций. Но в 1960 году наступила новая эра, и оно проникло в основные деноминации. Все началось здесь, в епископальной церкви в Аннасе. Деноминационная группа дала трещину, и, как говорит Джон Шеррилл, в своей книге «Они говорят на других языках» или «Стены рухнули», это движение пришло в епископальную, методистскую, пресвитерианскую, баптистскую, лютеранскую церковь и так далее. Сейчас это движение уже не называется самым современным, а его сторонники не пятидесятники, а скорее неопятидесятники или харизматы. Почувствуйте разницу, харизмат формально это кто-то после 1960 года, а пятидесятник до 60 года. Или харизмат это тот, кто пережил подобный опыт внутри одной из основных деноминаций. Среди евангельских церквей или католиков, в то время как пятидесятник – это тот, кто принадлежит Ассамблее Божией, объединенному пятидесятническому движению. Но теперь харизматия пронизывает все христианство, это не отдельная конфессия, а опыт ее преодолевает все границы. В этом движении есть некая общность, основанная не на теологии, потому что по сути ее там нет, но есть основания на опыте, и мы уже это отмечали на прошлой неделе. Например, есть некоторые церкви, которые можно назвать харизматическими, где единственным требованием для того, чтобы стать служителем, является наличие пятидесятнического переживания. А в некоторых колледжах и семинариях единственным требованием для работы преподавателем является наличие пятидесятнического переживания. Теология не критерий. И это происходит повсюду, вокруг нас. Там, где есть опыт общего переживания, возникает харизматическое сообщество. Некоторые называют это величайшим возрождением в истории церкви, и мы были бы подобны страусу, спрятавшему голову в песок, если бы обошли этот вопрос стороной. Мы действительно должны поговорить об этом, особенно в свете нашего изучения первого послания к Коринфянам. И когда мы перейдем к главам с 12 по 14, именно этим мы и займемся. Теперь я хочу быть первым, кто скажет, что везде, где проповедуется Евангелие, некоторые люди будут спасены. И по большей части люди в харизматическом движении любят Господа Иисуса Христа и верят в спасение по благодати через веру. И они провозглашают это, и люди спасаются, и я благодарю Бога за это. Я знаю, что Бог может использовать людей, которые далеки от совершенства, потому что Он использует меня, и Он использует вас. И таким образом, в каком-то смысле мы все в одной лодке. Я не пытаюсь указать на то, что от этих людей совершенно нет пользы и толку в теле Христовом, а на то, что они в чем-то заблуждаются. И у каждого из нас может оказаться не менее проблемная ахиллесова пята, с которой следует бороться. Мы лишь пытаемся указать на ошибку и поэтому озаглавили серию проповедей «Что не так с харизматическим движением?». Не то, чтобы все там было неправильно, ибо нет ничего плохого в том, чтобы возвеличивать Иисуса Христа. Нет ничего плохого в том, чтобы верить в Библию, как они говорят, хотя то, как они это делают, иногда несколько хуже, чем хотелось бы. И поэтому мы благодарны Богу за то, что по Его благодати, благодаря истинной проповеди, спасение через Господа Иисуса Христа, люди спасаются. Некоторые христиане, которые приходят к осознанию некой новой реальности во Христе и принимают на себя некоторые обязательства, которые, возможно, они никогда не принимали раньше. Но несмотря на все то хорошее, что делается, и несмотря на все то, что кажется таким позитивным, в харизматическом движении есть какая-то вопиющая ошибка, которая распространяется с неконтролируемой скоростью. И это приводит к тому, что некоторые христиане очень растеряны, некоторые святые очень смущены, а некоторые церкви расколоты. Итак, проблемы в том виде, в котором мы начали их рассматривать, достаточно серьезны, и мы считаем необходимым рассмотреть их достаточно подробно. Кажется, я упоминал вам в прошлый раз, что мы рассмотрели около 20 из этих проблем. Но эта первая проблема настолько фундаментальна, что мы потратим пару недель, просто излагая ее, потому что именно она, на мой взгляд, является основной. И насколько я могу судить, во всех книгах, которые я читал, этот вопрос никогда не рассматривался. И этот вопрос – откровение. Первая проблема, которую мы отметили в прошлый раз в харизматическом движении, это вопрос о том, принимают ли они абсолютный авторитет библейского откровения, завершенного Слова Божьего, однажды переданного святым. Кроме этого, все остальные вопросы должны быть приведены к свету Слова Божьего, и именно поэтому мы должны с самого начала установить авторитет этой книги. Харизматическая истерия, которая, похоже, бушует по всему миру, должна остановиться и исследовать Слово Божие, и не просто бесконтрольно бежать дальше, потому что Писание – это критерий всего. Итак, если Священное Писание является проверкой всего, тогда это предполагает нечто основополагающее, а именно, что Слово Божие считается стандартом. И это то, что мы пытаемся изложить ясно и тщательно. Как мы убедились на прошлой неделе, очевидно, что Бог нам дал завершенный канон. Канон от греческого слова, означающий «правило» или «стандарт». Оно происходит от слова, которое имело отношение к трости, которой пользовались для измерения предметов, и стало общепринято называть каноном все, что служило для измерений. Таким образом, эталон Слова Божьего находится прямо здесь. Это канон, измерительная трость. Теперь мы верим, что мерило установлено, что Бог завершил Библию, что она завершена, что Писание закончено, что это Его откровение и нет другого. Оно завершено, полезно, достаточно, безошибочно, непогрешимо, авторитетно и является обязательным и определяющим при оценке любой другой вещи. У нас есть Библия, это Ветхий Завет, написанный пророками, и Новый Завет, написанный апостолами и теми, кто был связан с ними. И Библия сама заявляет о своей полноте. Спешу добавить, что на протяжении всей истории, даже во время написания Библии, появлялись поддельные книги, выдаваемые за Писание. Более того, если вы были в католической церкви, то знайте, что в середине католической Библии есть раздел книг, называемый апокрифами. Апокрифы претендуют на роль Священного Писания. Совершенно ясно, что это не Священное Писание. В них есть ошибки исторические, географические и богословские. Апокрифы не утверждают и не поддерживают авторство апостолов. Они не принадлежат ни эпохе Нового Завета, ни Ветхого Завета, потому что написаны не пророками и не теми, кто признаны посланниками Бога. Только Римско-католическая церковь приняла апокриф как то, что принадлежит Священному Писанию. Так как разница слишком ясна, сама церковь никогда не принимала апокрифы, пока Римско-католическая церковь не сделала этого. Различия слишком очевидны. В процессе написания Нового Завета существовало множество книг, которые, по общему мнению, были навязаны церкви. Все эти Евангелия от Петра и тому подобное, коптские предания и множество других подделок. Было совершенно очевидно, что было вдохновлено Богом, а что нет. Поэтому для церкви апокрифы никогда не были камнем преткновения или проблемой. Никогда не было споров по этому вопросу. Итак, ветхозаветный канон сложился примерно к 400 году до нашей эры, примерно за 400 лет до Рождества Христова. Люди четко знали, какие книги были вдохновлены Богом. Это было легко, потому что, во-первых, эти книги сами заявляли о том, что вдохновлены Богом, и поэтому первыми их рассматривали, когда включали в канон. При рассмотрении книг, которые сами о себе утверждали, что богодухновенны, не было обнаружено ошибок. Выяснилось, что они соответствуют истории, теологии, географии и всему тому, что было определяющим для включения в канон. Таким образом, всем было понятно, что такое ветхозаветный канон. Другие книги были отвергнуты. И еврейская традиция гласит, что Великая Синагога, школа книжников, основанная Ездрой, в конце концов составила канон, и история подтвердила это. Нет книг, которые могли бы сравниться по качеству с Писанием, ни одной. Они были верны, и даже когда мы находим другие древние книги, мы знаем, что они не могут сравниться со Священным Писанием. То же самое с Новым Заветом. Было совершенно ясно, какие книги должны быть включены в состав Нового Завета. А теперь позвольте привести вам стандарты, которые использовала Церковь для включения книги в канон. Во-первых, книга выбиралась, если автором был апостол. Новый Завет написан апостолами, либо их близкими соратниками. Например, как в случае с Марком, который не был апостолом, но трудился вместе с Петром, и тот был его первоисточником для написания Евангелия. Лука также не являлся апостолом, но был близок не только к Господу, но и к великому Павлу, который был апостолом. Книги Нового Завета были написаны апостолами или их сподвижниками. Сам Иисус говорил об этом в нескольких отрывках, на которых я хотел бы обратить ваше внимание. Первый из них – Иоанна 14:26. «И вот Господь в горнице в ночь перед тем, как быть преданным, в ночь перед распятием, говорит следующее. Утешитель же, тот, кто призван помогать, божественный заступник, Святой Дух, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, в первую очередь вы должны понимать, что этот текст написан не для всех христиан. Это высказывание Иисуса, обращенное к людям, которые станут авторами Нового Завета. И Он говорит им, посмотрите еще раз. «Научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Как, по-вашему, люди, которые написали Евангелие, могли вспомнить все те события и все те беседы, которые вел Иисус, и дать нам авторитетный, непогрешимый и безошибочный свод из четырех Евангелий? Единственный способ посредством Духа Святого во исполнение обетований, данного Иисусом в Иоанна 14:26. У них было посредничество Духа Божьего, дарующего им память, тоже верное для апостола Павла, который снова и снова приводит слова Иисуса в своих посланиях. Мы видим это даже в 7 главе 1 послания к Коринфянам. Благодаря служению Духа у него была абсолютная и точная память. Взгляните на Иоанна 16:13. И снова это то же самое сказано той же особой группе. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». И вот снова указание Господа на то, что те, кто писал Новый Завет, напишут его без ошибок. «То наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Другими словами, Бог даст Святого Духа. Святой Дух научит, и написано будет пророческим словом Божьим. Таким образом, апостолы – это авторы Библии. Иисус сказал об этом, когда им дал поручение в этих двух местах Писания. Это, кстати, подтверждается во втором послании Петра 3:2. Вот что он говорит, начиная с первого стиха. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные. В них напоминаем, возбуждаю ваш чистый смысл». А затем он говорит во втором Петра 3:2, «чтобы вы понимали слова, прежде реченные святыми пророками». Он упоминает авторов Ветхого Завета и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Обратите внимание, здесь Петр выделяет две группы библейских авторов. Святые пророки – это Ветхий Завет, и апостолы Господа и Спасителя – это Новый Завет. И так очевидно, что сказанное Иисусом Христом в Иоанна подтверждается Петром, что авторство Нового Завета имеет отношение к апостолам. Новый Завет писали либо сами апостолы, либо люди, служившие вместе с ними. Итак, мы видим очень ясное указание на то, что когда апостолы прекратили свое существование, прекратилось и написание Священного Писания. И именно это имеется в виду в Ефесянам 2:20, когда говорится, быв утверждены на основании апостолов и пророков. Они были основанием. Откровение прекратилось, и мы уже говорили об этом ранее. Когда вы строите здание, фундамент закладывается один раз. Вы не продолжаете возводить фундамент до 20-го этажа. Вы положили его однажды и строите на нем. Когда-то существовали апостолы и пророки, и когда-то они писали. Однажды слово было предано святым, и тогда писание было закончено. Есть много примеров того, как авторы Нового Завета ссылались друг на друга, как на людей, вдохновленных Святым Духом при написании Слова Божьего. Позвольте показать, что я имею в виду. Взгляните на 1 Тимофею 5:18. Среди авторов Нового Завета был дух товарищества. Это была общность, было единство. Чувствовалось, что они делают что-то такое, что никогда не делали, и что никогда не повторится. Это было уникально. Однако мне кажется очень интересным, когда читаешь 1 Тимофею 5:18. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». Это цитата Второзакония 25:4. Это значит платить проповеднику. Когда-нибудь я буду проповедовать об этом. «Ибо Писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего». И обратите внимание еще на одно место Писания. «Трудящийся достоин награды своей». Знаете, откуда эта цитата? Луки 10:7. Вы скажете, что же в этом такого важного? Павел заявляет, что Евангелие от Луки в равной степени священное Писание, как и второзаконие, которое написал Моисей. Один новозаветный автор подтверждает подлинность другого новозаветного автора. Когда пишет Лука, это тоже Писание, что и пишет Моисей. И таким образом Новый Завет подтверждает свою подлинность. Павел подтверждает подлинность Луки, и если Евангелие от Луки подлинно, то и деяния подлинны. Верно? Потому что он написал обе эти книги. Павел называет книги, написанные Лукой, Писанием. Посмотрите вместе со мной еще раз на второе послание Петра 3:15. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Почти то же самое, что и в 9 стихе. Причина, по которой Господь медлит, заключается в спасении, а не в бессилии. «Как и возлюбленный брат наш Павел, по данному ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех своих посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочее, Писание». Итак, Петр говорит обо всех посланиях Павла как о Писании, таком же, как и о других Писаниях. Таким образом, Павел подтверждает Луку, а Петр подтверждает Павла. И проблема решена. Библия, как мы знаем, включает в себя Евангелие от Луки и Деяния. И если подлинность Луки установлена, то и остальные евангелисты подлинны, поскольку комментируют один и тот же материал. Итак, у нас есть Евангелие и Деяния, 13 посланий Павла, которые в стихе 16 называются Священным Писанием. И апостол Павел свидетельствует об этом в послании к Галатам 1 главе. «То, что я написал, то, чему я учил, и то, что дал мне Бог, исходило не от человека, а непосредственно от Бога». Взгляните на послание Иуды 17 стих. Это интересно. В Деяниях Павел подтверждает Евангелие. У нас есть Петр, подтверждающий Павла, а теперь Иуда, подтверждающий Петра. Послание Иуды, 17 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». А это, друзья, из второго послания Петра. Иуда подтверждает Петра. Из этого очевидно, что существует единство среди апостолов. И так остался только Иаков. У нас было достаточно времени разобраться в этом. Еще одним из главных авторитетов Нового Завета является Иоанн, не так ли? Три послания Иоанна, книга Откровения. Вы скажете, есть ли этому подтверждение? Да. В книге Откровения 2:3 вы находите письма к церквам. В конце каждого из этих писем говорится следующее. «Так говорит Он», это говорится об Иисусе Христе, «что Дух говорит церквам». Итак, Иаков заявляет, «Я записываю то, что говорит Христос, переданное мне Духом». Иоанн также утверждает, что получил вдохновение от Святого Духа в книге Откровения 21:5. «И сказал, сидящий на престоле, се творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». Это же самое мы находим в Откровении 19 главе. «И сказал мне ангел, напиши, блаженны званные, на брачную вечерю Агнца, и сказал мне, сии суть истинные слова Божии». Таким образом подтверждается, что Иоанн – богодухновенный автор, а также Петр, Лука и Павел. Как вы можете видеть, существовала группа апостолов и их соратники, братство авторов Нового Завета, и это все заслуживающее доверия. Вот они, границы Писания. Когда они окончили написание своих книг, Писание было завершено. И на этом все. И ключевым моментом здесь является апостольский авторитет и авторство. Вторым критерием, который применяла ранее церковь, было содержание. Они не только хотели знать, написал ли его апостол или сподвижник апостола, но и хотели знать его содержание. Например, в Деяниях 2:42 рассказывается о первом собрании церкви, и они постоянно пребывали в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И в чем? учение апостолов. Вторым критерием было содержание. Соответствует ли написанное апостольскому учению? Потому что мог вкрасться какой-нибудь лжеучитель, и могло появиться то, что написанное, казалось бы, Павлом, но оказаться фальшивкой. И поэтому такие писания проверяли на доктрину, и если она не соответствовала апостольскому учению, то послания и Евангелие не проходили проверку. И как чудесно отметить, что при исследовании первых списков Нового Завета мы не находим в них ни одного случая, ни одной книги, которая позже не была бы включена в окончательный канон Нового Завета. Потребовалось время, чтобы собрать все книги в канон, но ни одна из них не попала туда по ошибке. Слишком ясно было видно, в чем заключаются доктринальные отклонения, потому что когда сатана хочет ввергнуть что-то, это будет ложью. Третий критерий, который церковь применяла к канонам Нового Завета, читаются ли они в церквах. Это неоднократно подчеркивалось ранними отцами церкви и первым поклонением после создания церкви. Другими словами, принял ли эти книги народ Божий, читал ли при богослужении, сделал ли их частью своей жизни, свидетельствует ли Дух Божий о неисполнении их церкви, что люди научатся посредством этих книг и получают благословение от научения. И если у книг была такая репутация, то все было в порядке. Итак, что мы имеем? Апостольский авторитет, апостольское учение, читаемое и подтвержденное церковью на практике Слово Божие, действующее могущественно и проникающее в сердце. И четвертой проверкой Писания на истинность было признание и использование их последующим поколением верующих и отцами церкви. Когда церковь видела это, она строго оценивала эти писания, выносила решения и утверждала их. И, конечно, к 1803 году печатается латинская вульгата на так называемой вульгарной латыни, то есть на простом языке народа, употребляемом тогда всеми. Библия была, так сказать, кодифицирована и передана в руки народа. В нее вошли все книги, признанные Писанием. Это было очень очевидно. Это все решило, и канон был закрыт. Вы скажете, да, но может быть мы сможем что-то добавить к этому? Что ж, в Откровении 22 сказано: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей». Некоторые говорят, да, но это лишь значит не добавлять ничего к книге Откровения. Книга Откровения – это последняя книга в Библии. Если вы добавляете к книге Откровения, вы добавляете к Библии, не так ли? Вы ничего не можете добавить к этому. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Вы скажете, ну почему ты все время говоришь об этом, Джон? Потому что я считаю, что именно в этом жизненно важном пункте харизматы ошибаются. Что такое Божие откровение? Это главный недостаток харизматического движения. Это дорогие друзья, и я люблю этих людей. Они утверждают, что любят и защищают, и изучают Библию. Но они также утверждают, что выходят за рамки Библии, и в этом заключается кардинальная ошибка. Писание – это прекрасно. Один пастор заявил, знаете, все, что мы делали, это лишь учили из Библии, и Бог никогда не совершал ничего сверхъестественного в нашей церкви, до тех пор, пока Дух Святой не смел на своем пути все преграды. Я думал, хорошо, что бы это значило? Значит ли это, что одной только Библии недостаточно? Вам нужно что-то еще? И что значит Дух Святой сметает на своем пути все преграды? Кто даст гарантию, что это был Дух Божий? А что насчет последующих откровений? Достаточно Библии или нужно что-то еще? Как я уже отмечал на прошлой неделе, харизматы утверждают, что Бог продолжает открывать себя. Кстати, в этом нет ничего нового. Римско-католическая церковь утверждала это на протяжении веков и столетий. Хотите прочитать интересную книгу? Она есть в книжном магазине. Книга Бенджамина Уорфилда «Поддельные чудеса». Сногсшибательная вещь. Потрясающая книга. Приготовьтесь к тяжелому чтению. Автор перечисляет все чудеса, видения, откровения и прочие на протяжении всей истории церкви, на которых выстроен католицизм. Сегодня харизматическое движение во многом уподобляется этому, заявляя о видениях и прочем. Один из наших старейшин рассказал мне сегодня утром, что недавно теннисистке Маргарет Корт, ярой набожной католичке, чудесным образом явилась Богородица. Как видите, подобное свойственно не только харизматам. Римская католическая церковь утверждала это на протяжении веков. Продолжающиеся откровения, которые они получили, это то, что создавало и формировало тот образ преданий, который ставится наравне с авторитетом Слова Божьего и приводит к полному замешательству в вопросе откровений. И, конечно же, мы видели, что даже Родман Уильямс, президент семинария Мелоди Лэнд, Говорит об этом Библия, это лишь свидетельство того, что Бог и сегодня совершает откровение. Она является лишь примером того, как Бог делает это. Конец цитаты. Поэтому на прошлой неделе я задал вопрос, где заканчивается Библия? Появляется Дэвид Уилкерсон и пишет вещь под названием «Видение». Я собственными ушами слышал, как он говорил об этом, и видел эту статью напечатанной. Он утверждает, что эта работа – авторитетное слово Божие. Мне интересно отметить, что другой человек на той же лютеранской конференции в Миннеаполисе тоже получил видение, и они разнились. На мой взгляд, цена за такой мистицизм слишком высока. Каждый делает то, что, по его мнению, говорит ему Бог, при этом теряется уникальность и центральное значение слова. Все это ведет нас к мистическому христианству, и мы движемся к тому, что пережил пророк Амос, сказавший в 8 главе стихи 11: «Я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних». Они хотят выйти за пределы Писания. Но нам необходимо возрождение роли Писания. Знаете, все очень горячатся по поводу Писания, но мы продолжаем держать курс. Мы движемся очень быстро, и мы будем точно следовать Писанию. Знаете, если сегодня зайти в христианский книжный магазин, то можно обнаружить, что примерно 65% книг о христианстве посвящены чему-то опыту, а не богословию, или доктрине, или чему-то еще. Харизматическая точка зрения, хотя это и не совсем так, по сути не является историческим традиционным взглядом на Священное Писание. Харизматия – это не ортодоксальный субъективизм. Мы не можем отказаться от реформаторского соло скриптура, не бросив вызов утверждениям Библии о самой себе и не пожав ужасных результатов. Я говорил об этом на прошлой неделе. Я так и планирую, и я сделаю это. Все существующие ложные системы появились благодаря откровению, выходящему за пределы Библии. Вы знали об этом? Все. Единственный способ, которым Бог мог защитить себя от подобных искажений, это раз и навсегда передать свое законченное откровение святым и сказать: «На этом все. Мне нет нужды делать это снова. К тому, что сделал Господь, нет нужды ничего добавлять и невозможно отнять ничего. Писание завершено». А когда появляются люди и говорят: «Прекрасно, что у вас есть Иисус, но вам нужно нечто большее», я отвечу: «Ну и что же нам нужно?» Ефесянам 1:3 говорит, что «я благословен во Христе Иисусе всяким духовным благословением на небесах». Что еще есть, кроме всякого духовного благословения в небесах? У вас есть еще какие-то духовные благословения? Они не с небес. Но что происходит, у вас есть и Писание, и продолжающиеся откровения. А теперь позвольте кратко взглянуть на эту ситуацию. Давайте посмотрим на католицизм. Откуда он взялся? Фома Аквинский. Фома Аквинский был тем, кто систематизировал католическое вероучение. Он жил с 1225 года по 1274 год. Он является самым известным богословом, схоластиком в католицизме. В первой части его «Сумма теологии» сказано: «Священное Писание состоит из библейского текста и учения отцов церкви и богословов». Видите, в чем проблема? Библейский текст плюс учение отцов и богословов. Предание, как говорит французский католик Джордж Таварт, было тем избытком, который вышел за пределы Священного Писания. Оно состоит из других священных текстов, через которые слово явило себя. Конец цитаты. Итак, он заявляет, что есть Писание и другие священные тексты, которые выходят за пределы слова. Альбер Пиаже сказал следующее: «Апостольское откровение Первой Церкви, преданное через преемственность отцов и епископов, независимо от того, было ли оно записано или нет, является Священным Писанием». Конец цитаты. То есть, по его словам, Священное Писание – это апостольское послание Церкви, переданное отцам и епископам, независимо от того, записано оно или нет. Где же конец Библии? Она бесконечна. Вот откуда взялся католицизм. Карл Шотцгер говорил: «Личное откровение от Святого Духа – это повседневная реальность. Без сомнения, однажды изведанное личное откровение становится столь же обязательным к исполнению, как и учение, исходящее из уст самого Христа». Конец цитаты. Это и есть католическая церковь. Они получают ежедневное откровение, которое становится обязательным к соблюдению, как и слова Иисуса из Библии. Итак, где заканчивается Библия? Вот почему есть такие явления, как почитание Девы Марии, причисление людей к лику святых, которые мы наблюдаем в римско-католической церкви, и прочие ложные вероучения, которые вырастают вокруг истины. Папская булла Пия V от 8 сентября 1854 года провозгласила догмат о непорочности зачатия Девы Марии. Его время прошло, и вот что в ней говорилось. Мы заявляем и провозглашаем и постанавливаем, что учение, согласно которому Пресвятая Дева Мария в момент своего зачатия по особой милости и привилегии, дарованной всемогущим Богом ввиду заслуг Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, была сохранена свободной от всякого пятна первородного греха. Рождение Марии не коснулся первородный грех. Эта доктрина, открытая Богом, и поэтому в нее должны твердо и неизменно верить все верующие. Конец цитаты. Бог открыл, где в Библии? Такого в Библии нет. Это часть других текстов. И когда у вас появляются другие тексты, видите, что происходит. 2 ноября 1950 года еще одна папская булла гласила следующее. Весьма авторитетно. Мы провозглашаем, декларируем и постановляем это вероучение о том, что непорочная Матерь Божия Мария, завершив свою земную жизнь, была принята в теле и душой в небесную славу, как данное через божественное откровение. Следовательно, если кто-либо, не дай Бог, осмелится умышленно отрицать или подвергать сомнению то, что мы определили, пусть знает, что он полностью отпал от божественной и католической веры. Конец цитаты. Если вы отрицаете, что Мария была вознесена на небо в теле и никогда не видела смерти, то вы будете отлучены от католической веры. Неудивительно, что в Римской католической церкви так много ошибок, потому что они выходят за рамки Писания, а потом говорят, что это обязательно, как если бы это было Писание. Где всему этому предел? Ошибка следует за ошибкой. И знаете, это то, что расстраивает меня в отношении харизматов, потому что сейчас мы даже не боремся с этим извне. Они твердят то же самое. Вот классический пример. Один из крупных и известных лидеров харизматов, Дэвид де Плесси, 71-летний бывший служитель Ассамблеи Божией, который был исключен из этой церкви за его участие в экуменических мероприятиях Всемирного Совета Церквей. Но он по-прежнему занимает влиятельное положение в этом движении. И вот что упоминается в ежемесячнике Муди за октябрь 1976 года. Дэвид де Плесси, один из ведущих харизматических протестантов, согласился с Римско-католической церковью в том, что когда Папа Римский говорит с кафедры, он изрекает непогрешимое Слово Божие. Я цитирую де Плесси. «Бог по-прежнему почитает Папу Римского как главу церкви». С каких это пор Бог почитает Папу Римского как главу церкви? Кто глава церкви? Прочтите ему Колоссянам 1.18. Вот что он еще говорит. Непогрешимость Папы – это именно то, что Бог использовал для обновления католической церкви, и это обновление сейчас сотрясает христианский мир. Конец цитаты. То есть де Плесси говорит, что Папа Римский непогрешим, и что Бог сейчас использует его непогрешимость для обновления церкви. Это пугает, но причина, по которой признанный харизмат может придерживаться одной из позиций с католиками, заключается в том, что у них один взгляд на Священное Писание, а это идея излияния откровения. Итак, берегитесь. Харизматическая точка зрения на Писание не является исторической и данной через божественное откровение. По сути, на этом построены лжеучения, такие, как католическая церковь. И теперь понятно, почему у них есть чистилище, епитимия и так далее, которым нет места в Священном Писании, но которые были добавлены позже. И поверьте, харизматы создавали именно такое предание. Кажется, я упоминал, что они используют фразу «падение в духе». На этой неделе я разговаривал с одним человеком, который был очень вовлечен во все это. Он сказал, о да, жизненно важно переживать падение в духе. На самом деле не должно проходить более 2-3 недель без этого. Когда ты сражен духом, ты валишься с ног. По мере того, как христиане все больше и больше погружаются в мир Нового Завета, они все меньше и меньше полагаются на разум и опыт как конечные способы познания, и все больше и больше на духовные познания. Конец цитаты. Духовные знания – это сверхъестественное знание. И далее он говорит, знание превыше всякого знания, познание превыше всякого познания, уверенность превыше всякой уверенности и понимание превыше всякого понимания. Конец цитаты. Это чистейший гностицизм и мистицизм. С каких это пор мы должны выходить за пределы разумного, за пределы опыта Слова Божьего и переходить к сверхдуховности? Это чистейший мистицизм. Вы когда-нибудь видели этих целителей? Они касаются людей, и те падают навзничь. И один приятель рассказывал, как они попадают в такую ситуацию. Этому нет никаких ограничений, и все превращается в соревнование. Я одного спросил, ну зачем ты это делаешь? И он ответил, потому что именно таким образом Дух Божий силой снисходит на тебя. Согласно какому тексту Писания? Этого нет в Писании. Это лишь формирующееся предание. В дополнение к этому позвольте мне перейти от харизматов к модернистскому, неортодоксальному виду христианства. Они также основаны на откровениях, выходящих за пределы Библии. Неортодоксы говорят, Библия – это хороший пример и свидетельство. Она содержит часть Слова Божьего. Когда вы читаете ее, что-то касается вас, и у вас по телу бегут духовные мурашки. И все это хорошо и прекрасно, но Бог еще кое-что открывает. И все это хорошо и прекрасно, но Бог все еще открывает истину. У них есть откровение, но отсутствует авторитет Писания. Неоортодоксы не верят в чудеса. Один известный немецкий либерал после интенсивного изучения Библии решил, что только 26 стихов во всей Библии действительно являются богодухновенными. Только 26. Но какое озарение не постигло вас, вы способны получать откровение хоть каждый день, и все это приравнивается к Библии. Поэтому они желают все больше и больше откровений, и в итоге вы получаете старый добрый либерализм. Вы скажете, но харизматы так не говорят. Позвольте мне зачитать вам одно любопытное высказывание. Журнал «Христианская жизнь» за сентябрь 1976 года. Статья Чарльза Фараха-младшего из университета Робертса. Вот что он говорит. По мере того, как христиане все больше и больше погружаются в мир Нового Завета, они все меньше и меньше полагаются на разум. Все это выходит за рамки Слова Божьего, потому что в Слове Божьем есть конкретика. Мы не желаем выходить за рамки ясности. Божье Слово можно понимать. В противном случае мы все рискуем оказаться где-нибудь рядом с кришнаитами в позе просветленного Будды. Слова Божьего достаточно. Писание достаточно. Христа достаточно. Я просто не хочу, я устал от всех этих людей, которые говорят, что у нас должно быть нечто большее. Больше чего? Большее замешательство? Сверхъестественные библейские откровения всегда, запомните это всегда, всегда приводят к ошибкам. Хотите быть совершенными? Изучайте Слово Божие. Оно способно сделать вас совершенными. Не так ли? 2 Тимофею 3:16 или 2 Тимофею 2:15 «Верно преподающим Слово истины». Хотите побеждать искушения? Поступайте, как Иисус. Он не просил о каком-то запредельном знании или сверхуверенности. Он обращался к Священному Писанию и трижды цитировал его сатане. Не так ли? Держитесь того, что, как вы знаете, является авторитетным Словом Божьим. Еще один пример – мормоны. Они основывают свою систему верования на особом откровении, данном Джозефу Смиту. И седьмой пункт вероучения гласит «Мы верим в дар языков, пророчества и откровения». Это мормоны. Откуда же им черпать информацию? Уж точно не из Библии. Я свидетельствую вам, что я знаю, что все это правда. Истина, открытая мне Святым Духом Божьим. У мормонов есть книга Откровения Армы, претендующая на откровение от Бога. И знаете, что это такое? Это хаос.
Возьмем организацию «Христианская наука», которая похожа на виноградные орехи. Это не виноград и не орехи. И христианская наука – это не христианство и не наука. Но как бы то ни было, журнал «Христианская наука» за июль 1975 года, том 93, номер 7, страница 361. Поскольку это не человеческая философия, а божественное откровение, стоящее на божественности разума и логики, и христианская наука неизбежно выделяется на фоне других систем. Христианская наука – это божественное откровение, которое отличает ее от всех других систем. Конец цитаты. На странице 362 говорится о Мари Байкер и Эдди Петерсон, а также Гловер Фрай. И они говорят следующее. Она пророчица истины для этого поколения. Видите? Получаете все больше откровений? Тогда готовьтесь к этому. Она говорит, я бы устыдилась, думая о науке и здоровье с ключом к Писанию в том виде, в котором она есть. Если бы она имела человеческое происхождение, если бы я не была связана с Богом, а была всего лишь переписчиком. Бог написал «Наука и здоровье с ключом к Писанию». Конец цитаты. Возьмем свидетелей Иеговы, они говорят, «Сторожевая башня» – это журнал, которому нет равных на земле, потому что Бог – ее автор. То есть Бог пишет «Сторожевую башню». Вы в это верите? Я в это не верю. Они утверждают, что Библию невозможно понять, если вы не принимаете «Сторожевую башню» как божественный источник откровения. Вы слышали о Герберте Армстронг и Тедди Гарнер «Мир завтра». Это журнал «Чистой правды». Или «Колледж амбассадор» в Пасадене. Или другие подобные вещи. И знаете, откуда это взялось? Это худшее из существующих заблуждений, потому что это спасение делами. Это ересь самого худшего толка и самая непростительная. И она появилась потому, что миссис Герберт Армстронг получила видение от ангела, и ангел объяснил ей всю систему. Она рассказала это мужу, и с этого все началось. Или вы слышали о мунитах? Сун Мюн Мун утверждает, что он является небесным посланником Бога, обладающим высшей истиной. То есть он последняя истина, и вот что он говорит. «Я последняя истина, записанная в Писании». Конец цитаты. Он называет это новой истиной не из Писания, не из книг и не из головы. Он заявляет, там, где новая истина противоречит новой Библии, Библия ошибается. Конец цитаты. Или обратимся к детям Божьим. Вы помните детей Божьих? Моисей, Давид. Давид Берг назвал себя так, потому что он был Моисеем, пророком последних дней. А еще он называл себя Давидом, царем Израиля. За 5 лет он написал 500 писем, и в журнале «Христианство сегодня» за эту неделю 18 февраля 1977 года говорится, Берг, у которого, как говорят, есть несколько наложниц, настаивает на том, что его письма являются Словом Божьим сегодняшнего дня, и они вытесняют библейское писание и Слово Божие вчерашнего дня. Тем не менее, в письмах одобряются некоторые совершенно небиблейские практики. Конец цитаты. Все от Эдгара Кейси до Рона Хаббарта – обманщики, потому что они утверждают, что получили откровение от Бога. А вы никогда не слышали о Коране? Это мусульманский первоисточник. Коран был получен в результате серии откровений, предположительно, от Бога. Однажды ночью в Рамадан около 610 года нашей эры Мухаммед спал, и ему явился ангел. Это был ангел Гавриил. Он пришел и говорил к Мухаммеду и передал ему начало Корана, и к 650 году нашей эры Коран был завершен. Все это было от Бога через ангела. Или возьмем Японию. Две главные новые религии охватили Японию. Одна из крупнейших – Сокагакай. Чрезвычайно мощная религия, утверждающая, что ее основатель получил особое откровение. Но недавно появились две новые – Тенрикё и Конкоэ. И они тоже утверждают, что пришли от Бога через мистические откровения. У меня в кабинете есть несколько копий этого самого текста, который предположительно описывает эти откровения. И то же самое верно в отношении индуистских гуру, мистиков и так далее. 20 октября 1976 года газета «Таймс» сообщила, что на Багамах был повешен мужчина за убийство 2 человек. Он заявил: «Бог сказал мне сделать это». Или в 1974 году, 19 февраля, «Таймс» опубликовала, что безработный строитель якобы зарезал 7 членов своей семьи в свой 20-й день рождения, потому что голос велел ему: «Собери паству и приведи их ко мне». Конец цитаты. По словам шерифа Джей Уоллеса, Фрэнк Риос ранним утром проник в свой дом трейлер и еще один, расположенный неподалеку, с винтовкой 22-го калибра, убил свою жену, малолетнюю дочь, тещу и 4 других родственников, мотивируя это тем, что он общается с Богом с 12 лет и регулярно посещает службы баптистской церкви Роуз-Хилл. Конец цитаты. Если вы заигрываетесь откровениями, очень скоро сатана приведет вас куда он хочет. Это очень опасная почва. Послушайте, наш дорогой Господь Иисус постановил, что этой книги достаточно. В Евангелии от Луки 16 главе, и мы должны знать это хорошо, «Отправь меня обратно рассказать моим братьям». А Иисус отвечает ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Дайте им услышать Писание». Марка 12:24. «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Проблема не в том, что у вас нет особого откровения. Проблема в том, что вы не знаете Библию. Павел сказал: «Слово Христово да вселится в вас обильно». Джозеф Удилу в своей книге приводит такое свидетельство. «Когда я был новообращенным христианином, я встретил человека. Назову его Билл. Он наделен способностью видеть видения и регулярно утверждал, что получал прямое откровение от Бога. Он видел, как Господь действует во всевозможных жизненных обстоятельствах. Каждое внутреннее впечатление подвергалось проверке на предмет руководства со стороны Господа. Однажды он позвонил мне в полночь, потому что у него было послание от Господа. Ему было 40 лет. Он жил один в часе езды от моего дома, но все равно хотел приехать и передать послание лично. Я был тронут его заботой и сказал, что ничего страшного не случится, если он подождет до завтра. Но он настаивал, и я пригласил его к себе. Когда он приехал, его заметно трясло. Тогда я только решил поступать в семинарию. Билл был очень расстроен этим. «Буква убивает», — говорил он, — «но дух животворит». И теперь ему была весть от Господа предостеречь меня идти в семинарию. Он читал Исаию, и Господь дал ему откровение, в котором говорилось: «Если ты пойдешь в семинарию, твою жену съедят львы, а ты потеряешь вечное спасение». Это было довольно пугающе, но я на это не купился. И дальше Джозеф Дилу продолжает. Он жил в мире суеверий, которым способствовало его богословие языков. Центральная роль слова была утрачена в его жизни. Когда я в последний раз слышал о Билле, он находился в тюрьме, потому что он ослушался официальных властей и не выполнял постановления о территориальных зонах. И это печально. На этой неделе у меня состоялся разговор с Хэлом Линси. Он сказал: «Позвольте мне привести вам классическую иллюстрацию, которую вы можете поделиться со своими людьми. Я поделюсь этим с вами, и мы будем заканчивать». В Австралии живет женщина-харизматка по имени мисс Виола. Некоторые слышали о ней. Она стала всемирно известной в качестве целительницы. Она утверждает, что мантия Кэтрин Кульман упала на нее, и в своей церкви она может изгонять бесов. И она говорит, что может изгонять демонов, с которыми никто другой не может справиться. Перед каждым человеком в ее церкви стоит ведро и полотенце, потому что во время всех этих обрядов изгнания нечистой силы возникает сильная рвота. И она говорит, что причина, по которой может изгонять демонов, которых никто другой не может изгнать, кроется в послании к Галатам 6:17, где написано: «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Она совершенно неверно истолковывает это место. Она была номинальной христианкой, живущей без цели. Ее муж умер, и ей стало одиноко. Она начала искать сверхъестественные откровения от Бога, и в конце концов у нее начали появляться стигматы. Это следы распятия. Другими словами, у нее стали появляться рубцы на ладонях и боку. Это то, о чем предположительно заявил святой Франциск Ассизский. Но проверить это невозможно. Говорят, что за всю историю человечества только один человек утверждал, что видел подобное. Но Виола утверждает, что это стигматы, и поскольку она носит в своем теле знаки Иисуса Христа, никто не может одолеть ее, и она может справиться со всякими демонами. Церковь растет, и им нужны были деньги на здание побольше. И вот она услышала об одном парне в Сан-Франциско, который является хорошим другом Хелда, и у него имелось немного денег. Она приехала в Сан-Франциско с женщиной и мужчиной, бывшим английским священником, который всегда с ней, а женщина, которая с ней пророчится. И Виола обращается непосредственно к Богу, но Бог отвечает ей через эту женщину, которая говорит каким-то божественным голосом. И вот они пришли к этому другу Хелла и сказали, что Бог дал им видение, и он спросил: «Хорошо, чего вы хотите?» И они ответили: «Ну, мы не знаем, но это будет открыто». Конечно же, они знали, зачем пришли. И этот друг позвонил Хеллу и сказал: «Что мне с этим делать? Я могу привести их к тебе, чтобы ты и пару твоих людей могли поговорить с ними и выяснить, правда ли это». И вот они полетели в Лос-Анджелес, и Хал забрал их к себе. Он и пара братьев, которые работают с ним, сели и выяснили очень много интересного. Когда они задавали вопросы, она рассказывала им о своих способностях к откровениям и способностям творить чудеса и дарах. И Хал сказал мне, когда он задавал ей вопрос, рядом с ней лежала пачка бумаги, в которой было все записано. Это были откровения, которые якобы она получила от Бога. Она листала их, чтобы найти ответы на вопросы. «Видите?» На что Хелл сказал: «Но это часто противоречит Священному Писанию». А она ответила: «Нет, это всего лишь ваше неверное толкование». Вот, друзья, что получается в итоге. Когда вы не обращаетесь за авторитетом к Библии, рядом с вами лежит ваша собственная стопка материалов. И это катастрофа. Это трагедия. Я на это не куплюсь. И вот что я вам скажу. Я солидарен с патриархом Иовом, который сказал: «Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила». Это все, что мне нужно. Давайте помолимся. Отец, спасибо тебе за то, что ты вновь укрепил в наших сердцах эту огромную потребность посвятить себя твоему слову, посвятить непоколебимо и безоговорочно. Молим за наших дорогих друзей, братьев и сестер, которые просто пренебрегают библейским авторитетом и накапливают стопку откровений, в которых якобы могут получить ответы. Это неправильно, Отец. И мы знаем, что ты сделал многое, чтобы дать нам слово. И так много великих и благочестивых людей на протяжении веков умерли, чтобы сохранить его. Как прискорбно, если церковь позволит утратить слово. Помоги нам беречь слово, любить и изучать его, питаться им и учить ему. А мы будем славить тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт grace2u gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению grace2u и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.